Елена К. «Шепот под водой». Глава о совпадениях. Все имена, события и даже самые подозрительные шепоты в этой книге — чистая случайность. Серьезно. Если вдруг кто-то узнал в водяном князе своего бывшего соседа по даче, это не я, эта вода так отразилась. Никакие русалки не основаны на реальных людях. И уж точно не на той тете Зине, которая в детстве пугала всех рассказами про водяного под мостом. Ни один леший не списан с троюродного дяди, который вечно терялся в лесу и клялся, что с ним разговаривали деревья. А уж про Марену и вовсе молчу. Если вы встретили кого-то, кто смотрит так, будто уже мысленно переписал вашу судьбу на мокром песке, это не прототип, это просто очень выразительный взгляд. К тому же наука подтверждает, под водой звуки искажаются, шепот превращается в угрозы, а невинный плеск — в зловещий ритуал. Так что если в книге кто-то кого-то проклял через рябь на воде, это физика, а не личная месть. И да, если вдруг в сюжете мелькнет село, подозрительно похожее на ваше родное, совпадение. Абсолютное. Стопроцентное. Такое же невероятное, как идея пойти купаться в октябре. Читайте смело. Никто не обиделся, никто не затаил злобу. И уж точно никто не пришлет вам туман с намеками. Ну, почти наверняка. С уважением и легким поклоном в сторону всех водных духов, Елена К. «Шепот под водой». Глава 1. Туман стелился над озером, будто кто-то разорвал в клочья серое одеяло и раскидал обрывки по глади воды. Он не просто лежал на поверхности, он жил, медленно перекатывался волнами, цеплялся за прибрежные кусты, обвивал стволы старых берез, словно пытался спрятаться в их морщинистой коре. В этом тумане было что-то неестественно плотное, почти осязаемое. Казалось, протяни руку, и пальцы утонут в холодной, влажной вате, которая тут же начнет шептать тебе что-то на ухо. Старое село Залесье давно обходило этот водоем стороной. Не то чтобы кто-то официально запрещал туда ходить, просто с годами выработалась молчаливая договоренность к озеру не подходить, особенно ближе к сумеркам. Дети знали, если кто-то из взрослых поймает их у воды, будет не просто выговор, а тяжелый, долгий взгляд, от которого становилось не по себе. Старики шептались, что в русальную неделю тут не только лягушки квакают. Говорили, что вода в те дни становится не своей, будто кто-то подменил ее, оставив прежнюю форму, но вынув из нее душу. И в этой чужой воде живут те, кому не нашлось места ни на земле, ни под землей. Арсений, молодой краевед, приехал сюда за легендами. Ему нужны были сюжеты для сборника «Забытые духи русских земель», проект, который он сам считал одновременно научной необходимостью и личным вызовом. Он не верил в нечисть, по крайней мере, вслух. Для него русалки, лешие и домовые, были не сверхъестественными существами, а культурными кодами, следами древних страхов, зашифрованными в сказках и поверьях. Он считал, что за каждым чудом прячется либо обман, либо забытое знание. А еще, что именно в таких местах, где люди боятся даже произносить название духов, и прячется самая настоящая история. Он снял комнату у местной учительницы, Марии Петровны, женщины строгой, но не злой. Она сразу предупредила: «К озеру не ходи. Особенно в одиночку». «Это из-за легенд?» — спросил Арсений, стараясь говорить спокойно, будто речь шла о прогнозе погоды. Мария Петровна посмотрела на него так, как смотрит на человека, который собирается сунуть руку в работающий механизм. «Легенды не на пустом месте растут», — сказала она, не повышая голоса. «Если люди столетиями обходят место стороной, значит, есть причина. Даже если ты ее не видишь.